говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Территория семьи. Передача из этой рубрики откроет сегодняшний выпуск, и ее автор и ведущая, председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко сегодня посвящает ее рассказу о международной классификации болезней как одном из рычагов воздействия на ценностные установки цивилизации. Затем программу радиостанции «Радонеж» продолжит беседа за круглым столом в нашей студии, в которой принимают участие координаторы и члены общественного совета Общероссийского движения «За жизнь» Сергей и Евгений Чесноковы. А в последней четверти часа эту же острую, болезненную тему борьбы с убийством детей в утробе продолжит протоиерей Николай Булгаков, настоятель храмовой и медержавной иконы Божией Матери в городе Жуковский.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио «Радонеж».
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами говорим о самых острых вопросах, которые стоят перед семьей, перед каждым из нас. Мы с вами говорили о Стамбульской конвенции по борьбе с гендерным насилием. И мы с вами говорили о том, как это будет определять нашу новую жизнь, если эта конвенция будет принята, и о том, что угроза насаждения извращений не только никуда не уходит, но она все время увеличивается. Но в этой сфере у нас есть и победы, я бы хотела об этом вам сказать. Роскомнадзор наконец-то заблокировал самый крупный сайт извращенцев России. По решению суда Хакасии этот портал внесен в реестр запрещенных сайтов. Мы не будем произносить его название, чтобы не рекламировать, но все, кто этим вопросом когда-то интересовался, это знают. И это действительно наша большая победа, потому что и либеральные СМИ тут сразу вскинули, что идет атака на права меньшинств, на права человека и на прочие права. Но у нас есть еще и права наших детей, и наше собственное право жить в чистоте, и у нас есть наша либеральная конституция. Она-то либеральна, но в ней есть 55-я статья, которая говорит, что права человека могут быть ограничены в той степени, в какой они угрожают, осуществление этих прав угрожает традиционной нравственности и обществу. И поэтому все сделано правильно в рамках Конституции. И это действительно важный шаг, важная победа. Но нельзя нам с вами, конечно, уповать на то, что это уже достаточно, и нельзя уповать на то, что у нас никогда ничего плохого не произойдет. Происходит, намечается. И мы сегодня с вами поговорим о том, что Всемирная организация здравоохранения подготовила к принятию, и намечено это принятие уже в мае текущего года, 11-го пересмотра международной классификации болезней и связанных с ней проблем здравоохранения. Международная классификация болезней сокращенно называется, все специалисты в мире согласны с этой аббревиатурой, МКБ. Вот каждый пересмотр, он имеет цифру. Предыдущий был МКБ-10, сейчас подготовлен МКБ-11. И МКБ пересматривает словесные формулировки диагнозов и преобразовывает их в буквенно-цифровые коды. Вот цифровизация болезни вот у нас происходит, начиная с 1948 года. Это шестой пересмотр МКБ. потому что на самом деле международная классификация болезней имеет свою совершенно давнюю историю, это еще дореволюционную, там в 19 веке начиналось это, предвестники были всего этого классификатора. Но активно взялись этот классификатор как раз в 48 году, когда была организована Всемирная организация здравоохранения. Вот она сделала МКБ своим главным инструментом. И МКБ-10 была утверждена в 1990 году, и именно в МКБ-10 уже появилось новое революционное изменение, когда гомосексуализм больше не назывался патологией, а стал носить такое загадочное для обычного человека, ну, понятное специалисту название, эгодистоническая гомосексуальная ориентация. Эгодистоническая означает, что оно может нуждаться в помощи специалиста только тогда, когда приносит какие-то сложности или проблемы самому человеку, который является носителем этого самого гомосексуализма. То есть эго-дистонический, эго – это я, а дистония – это нарушение такого равновесия. Да? Вот. Если это создает для тебя проблемы, ты можешь обратиться за помощью, но тебя никто принудительно не будет лечить, естественно, никто не будет наказывать, поскольку у нас и статья, которая предполагала уголовное преследование за мужеложество, тоже была отменена. Я прошу обратить ваше внимание, что именно в 90-м году Всемирная организация здравоохранения ВОЗ направила МКБ-10 основы нормы сексуальной патологии во все национальные министерства здравоохранения для того, чтобы были изменены и национальные справочники медицинские. И это все произошло. И у нас сейчас уже то, что было патологией, ею уже не стало. Изменения вносятся, исходя из гуманистических соображений, как сказано, например, вот в МКБ-11 в проекте, и на основании новых стандартов прав человека. Вот какие-то новые стандарты появились. А еще хотела бы обратить ваше внимание, что в МКБ-11 говорится о том, что есть некая конституционная цель ВОЗ. То есть Всемирная организация здравоохранения по своей структуре, правовому своему механизму – это общественная организация. Это отделение другой общественной организации, которая называется Организация Объединенных Наций. Да, они международные, да, они наднациональные, но это общественные институты. И вдруг появляется некая конституция и конституционная цель, которая становится нашим приоритетом. Ну, по крайней мере, нам предлагают это считать. И вот что говорит Всемирная организация здравоохранения. Стигматизация является причиной патологии. То есть, если вы говорите, что извращение – это плохо, что это извращение, извращение и возникает. Вот такая странная логика. И нам говорят о том, что трансгендеры, то есть те люди, которые меняют свою роль, самостоятельно прибегают к гормонотерапии и наносят вред своему организму. И в результатах зарубежных исследователей, которые исследовали как раз лиц с половой дисфорией, то есть нарушением половой идентификации с теми, кто предъявляет поведение гомосексуальное и другие патологии, там нет совершенно связи с шизофренией. То есть у них нет, не указано, что это люди, среди которых большой процент больных шизофренией и шизотипическими расстройствами. А Россия честно проводила исследования, и вот доля таких лиц шизофрении среди гомосексуалистов составляет около 32%. Вот это вот истина, вот это правда. Но Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что нельзя говорить извращенцу, что он извращенец, потому что это причинит ему неудобство жизни, он начнет страдать, и он заболеет от этого. Он от этого заболеет. Не от того, что он болен уже, а от того, что вы скажете, что он болен. Вот такая странная такая позиция. Российские психиатры не согласны с ней. Они пишут об этом уже статьи научные в том числе. Мы с ними ознакомились. Но самое главное, что я хотела бы до вас донести, рассказывая о международном классификаторе, который сейчас будет приниматься. В нем говорится, что если индивид удовлетворен своей сексуальной деятельностью, любой, извращенной, там, патологической, то сексуальная дисфункция в диагнозе, в результатах исследования сразу же исключается. Нет никакой патологии. И поэтому главное направление этого справочника – это депатологизация, то есть выведение патологии из патологии, все извращения становятся нормой. И для того, чтобы депатологизация произошла успешно, в этом справочнике создается отдельный класс, который называется «Состояние, связанное с сексуальным здоровьем». И происходят тоже еще такие изменения. Исключается группа заболеваний, расстройство половой идентификации, группа называется F64, из класса психических и поведенческих расстройств и вносится в состояние, связанное с сексуальным здоровьем. Исключается трансвестизм двойной роли, исключается дистоническая гомосексуальная ориентация, про которую уже сказала, и нарушение сексуальных отношений, нарушение полового созревания, это все исключается и вносится в формы, в состояние, связанное с сексуальным здоровьем. Туда же, куда по замыслу авторов вносится и традиционная форма сексуального здоровья. Ну, это такое... Даже сложно это все объяснять, потому что для специалистов важно, что они сейчас лишаются возможности оказывать помощь людям, которые в ней нуждаются. Нам же только нужно понимать, что когда исключаются из патологии, например, такие группы, как фетишизм, фетишистский трансвестизм и садомазохизм, то все эти люди не будут получать помощи, а будут, ну, обращаться к специалисту, причем не к психиатру, а к сексологу, об этом чуть позже скажу, только тогда, когда им этого захочется. И вот фетишистский трансвестизм – это тогда, когда человек надевает одежду, которая принадлежит другому полу, испытывает от этого некое там свое возбуждение, он будет патологией только в том случае, если человек эту одежду украл в магазине. Вот тогда это подлежит наказанию. Все остальное, если он купил, если это какое-то собственное, где-то кто-то ему подарил, это уже не является патологией и не нуждается в оказании помощи. И также предполагается исключить множественные расстройства сексуального предпочтения, то есть когда люди, у которых сформированы патологические объекты влечения, это практикуют, это тоже уже не становится... Ну, мы знаем, патологические объекты – это и некрофилия, и зоофилия, и так далее. Это уже перестает быть патологией. Вот совершенно безумные изменения, которые, как я уже сказала вам, должны быть внесены в нашу жизнь, введены в нашу жизнь уже в мае. Ну, поскольку предыдущая такая активная попытка была внести эти изменения, она произошла в 2012 году, и это не удалось сделать, точно так же, как в 2012 году не удалось продавить принятие закона о равенстве прав мужчин и женщин. Я думаю, что от нас зависит, произойдет это сейчас или нет. Что еще хотелось сказать напоследок, рассказывая об этом непростом документе, непростом для понимания на слух, но очень важно понять, что он действительно опасен. А также хотелось бы сказать, что на рассмотрении Минздрава России сейчас находится проект документа, который называется «Порядок оказания сексологической помощи населению». Сексологическая, то есть сексолог. В котором также предполагается отнести вот эти рубрики сексуальной патологии к компетенции сексолога, и психиатр больше не будет лечить и оказывать помощь вот этим патологиям. Психиатры уже бьют тревогу, потому что они не знают, что им делать. Они понимают, что это патологии серьезные, они могут приводить к правонарушениям, даже к летальным каким-то исходам, но они не смогут оказывать помощь, потому что это будет запрещено. И ожидается, что МКБ-11 и другой документ, тоже ключевое руководство по психическим болезням ДСМ-5, Американская психиатрическая ассоциация АПА, будут одобрены Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 2018 года. Вот мы и будем ждать, что там Всемирная организация на своей ассамблее одобрит. И это очень серьезная угроза, очень. Поэтому мы тоже вас призываем здесь в данном случае, и вы все это найдете на нашем сайте «Семья, любовь, отечество», не допустить принятия и реализации в России новой редакции международной классификации болезней МКБ-11 в части подходов к классификации сексуальных расстройств, а также не допустить их дублирования в отечественном правовом поле и не допустить подписания приказа министра здравоохранения о внесении изменений в порядок оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения. Ну, а то, о чем я только что вам сказала. И также мы сегодня не говорили, но раньше мы это с вами рассматривали. У нас подписан уже и принят 19 января приказ Минздрава об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организации документа об изменении пола, об ускоренном порядке смены пола, когда в течение 30 дней любой субъект может получить документы о том, что его пол не соответствует биологическому. Вот это вот все те обстоятельства, которые заставляют нас бить тревогу и призывать вас объединить усилия для того, чтобы остановить ту самую серьезную опасность. Больше информации вы найдете на нашем сайте «Семья. Любовь. Отечество». Будьте начеку, защищайте нашу нравственность, защищайте наших детей, потому что это сейчас самое главное. Это была программа «Территория семьи». Я ее ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Я рада, что сегодня в нашей студии координаторы и члены Совета общественного движения «За жизнь» Сергей и Евгений Чесноковы.
Здравствуйте. Ну, спасибо за то, что приглашаете. Мы, братья, занимаемся, по милости Божией, таким замечательным делом. Первым в этом был Сергей. Он, в общем-то, основатель движения. Начиналось все с фестиваля «За жизнь», который с 2010 года проводится в Москве. Я сначала активно помогал как доброволец, а потом как-то уже понял то, что более правильно, наверное, заниматься защитой жизни. Вот, и оставил прежние дела. Действительно, такая милость Божия. На этой ниве трудиться, видеть плоды нашей работы.
Дети, которых могло и не быть.
И в целом мы думаем, что в результате тех действий, которые всеми усилиями всех участников общероссийского движения «За жизнь» мы делаем, то есть, безусловно, имеют большой результат. И в целом, наверное, можно сказать то, что в обществе произошли коренные изменения к проблеме абортов, детоубийств, будем их прямо называть. Очень много организаций в это вовлечено, но все-таки какое-то наше участие есть. Безусловно, результаты и сдвиги уже есть.
А с чего вдруг вот пришла такая идея именно вам, Сергей? Какое-то личное было обстоятельство?
На самом деле, да, в основе любой деятельности всегда есть какие-то личные мотивы. Нашей семье вот пришлось столкнуться с вот этой темой. Ну, к таким темам просто так не приходят. И после того, как я глубоко уже погрузился в проблематику, я понял, что на самом деле, понял как историк, что проблема абортов – это не вот какая-то женская проблема и не какая-то частная, касающаяся личной жизни, а это проблема, без понимания которой непонятна вообще вся история, ну, по крайней мере, 20-го, ну, и нынешнего столетия, потому что именно по этой строке и не только наша страна теряет наибольшее число своих граждан, погибает, еще не успев родиться, и потери, которые мы здесь имеем, они значительно больше потерь от всех мировых войн, которые вела Россия вместе взятых.
На днях посмотрела статистику. В верхней строке были страны там арабского, мусульманского мира, которые идут с приростом населения. В самой нижней строчке там значилась Россия.
Сейчас у нас действительно есть убыль населения. Это минус 134 тысячи по итогам прошлого года. Сейчас, конечно, политики говорят, что вот первый квартал, он дал прирост населения, но мы бы не стали торопиться с выводами, потому что год еще не закончился, и по нашим оценкам, если ничего не предпринимать существенного, то на самом деле снижение численности населения, оно будет продолжаться на протяжении ближайших лет. Поэтому на самом деле должна быть очень активная работа со стороны не только общества и церкви, но и со стороны государства.
Кому, как не властям придержащим, озаботиться тем, что страну можно как угодно вооружать, а если не будет людей, то национальная безопасность наша стремится к нулю.
Я думаю, что нас услышали, но услышали пока не в полной мере. Потому что если бы нас услышали в полной мере, то пошли бы очень серьезные изменения во всем государстве. И вот эту проблему убийства детей до рождения нельзя понять чуть-чуть. Ее можно либо понять, и тогда человек полностью с головой погружается вот в эту деятельность, либо относиться к ней как к какой-то проблеме репродуктивного выбора. Но это означает не до конца понимать то, что происходит.
То есть просто уговаривать, разъяснять – это мало. Важно, чтобы можно было как-то эту будущую маму поддержать вместе с ее детьми. Я на днях видела репортаж. Был сюжет, поселок Дарасун, Читинская область. Туда приехала съемочная группа, какие-то просто доброхоты с вещами для детей, с гуманитарной помощью. Они разговаривали, в частности, с многодетной мамой, которая сама сирота. Она выросла в детском доме, она еще молодая, у нее трое детишек, один одного меньше, показывают жилище. Ей, как, так сказать, выпускница детского дома, ей предоставили жилье, какой-то совершенно жуткий дом, съеденный грибком, в котором жить нельзя, дом холодный. И вот она стоит, плачет, и эти дети около нее. Ну и вот они передают ей эту гуманитарную помощь и говорят, что все будет хорошо. С одной стороны, вроде как радостно, ее услышали, ей помогли, но с другой стороны, ведь вокруг нее люди. Есть власть. Вот она сделала выбор. Конечно, она выросла в детском доме. Наверняка ее не очень научили, как ей дальше жить. Почему-то она оказалась матерью-одиночкой. Но мы знаем, каких людей, к сожалению, чаще всего воспитывают детские дома. Почему батюшка и ратует за детскую деревню. Но вот родились уже эти дети. И она оказалась, как я понимаю, предоставлена вместе с ними сама себе. Поэтому мало их упрекать, ругать, там надо поддерживать главным образом. А уже это не в силах общественного движения. Вот что заботит.
Безусловно, поддерживать нужно. И вот напомним, мы «Движение за жизнь» собрало более 1 000 000 подписей в защиту жизни детей до рождения. И 5-м пунктом нашей петиции была именно материальная поддержка беременным и семьям с детьми. В конце прошлого года Владимир Владимирович озвучил меры по поддержке деторождения, но нам думается, что это некое начало такое, да, вот. Конечно, требуется гораздо больше. Дети – это наше будущее, и если не будет какой-то серьезной поддержки, то вряд ли какие-то сдвиги будут. Мы, как общественная организация, свою роль видим в том, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, какие-то технологии запустить, обкатать, проверить, да, то, чтобы это уже заработало. Но, конечно, государству необходимо этим заниматься. Ресурсы у государства огромные. Будем надеяться, что будет дальше развитие какое-то. Но все очень ждут каких-то перемен после инаугурации, назначения нового правительства. Но, безусловно, эту проблему нужно решать комплексно. И поддержкой, и помощью, но и просвещением. Потому что, конечно, у многих есть материальные проблемы, ими нужно заниматься. Но практика показывает то, что большинство абортов, оно происходит далеко не по материальным причинам, а от непонимания вообще сути происходящего, от непонимания того, что жизнь начинается с момента зачатия, от непонимания того, что это человек полноценный. И даже православные люди вроде вот все понимают, имеют праздник Благовещения прекрасный, но когда им говоришь о запрете абортов, некоторые, конечно, их меньшинство, слава богу, да, говорят, да вы что, как нищету плодить, там еще какие-то вот, ну, причины. То есть даже у православных нету какой-то окончательно сформированной позиции по этому поводу. И, безусловно, тут нужна такая широкая комплексная работа, опять же, с поддержкой государства.
А я вот смотрю ваш замечательный проспект, и здесь как раз написано, что вы видите фото 260 из 6907, ну, теперь я думаю, это число больше гораздо, спасенных нами малышей, мамы которых отказались от аборта, получив помощь в рамках благотворительной программы «Спаси жизнь». Будем регулярно информационно вас поддерживать.
Вам спасибо большое, потому что...
Да не за что пока еще,
мы
Сергей.
Мы понимаем, что вообще мы можем очень долго надеяться на власть, да, и ждать, когда кто-то приедет сверху, спустит что-то. Но на самом деле это совершенно неперспективный подход, потому что государство – это мы. Точно так же, как вот церковь – это мы, простые верующие в том числе, и государство – это простые граждане. И на самом деле от каждого на своем месте очень многое зависит. Важно только вот это понять и начать что-то делать, потому что, ну, на самом деле жатвы столько, что делателей не хватает, а есть очень много что делать.
Вот именно поэтому вы и взялись, посчитав это личной такой задачей.
Да, потому что, ну, можно, конечно, закрывать глаза на то, что где-то вот сбиваются дети, можно продолжать жить спокойной жизнью, как ни в чем не бывало, то есть делать вид, что этого не происходит, что это происходит не с нами, не в нашей стране. Но, наверное, все-таки честнее осознать это и постараться сделать, что в наших силах, чтобы спасти хотя бы одного ребенка.
Мы когда в эфире с священниками эту тему затрагиваем, обсуждаем, и вот частенько женщины звонят и с обидой говорят: ну вот вы адресуете эти упреки только женщинам, а где же мужчины, где же отцы? Ведь она не может это сделать там как-то тайком или как-то, это же, конечно, с его там, пусть молчаливого одобрения. Почему они не разделяют эту вину? И я думаю, доля справедливости в этих словах есть.
Да, нас хотят на самом деле заставить поверить в то, что это женская проблема, что это дело только женщин, и вот только женщина должна решать, а мужчина, который в основном и принимает большинство решений, уводится за скобки, и таким образом с него снимается ответственность и на уровне семьи,
и, грех, как бы тоже,
и на уровне государства, и на уровне своего рода. И вроде бы как никто не виноват, и вот во всем виновата женщина.
Да, хотя это, конечно, вины с нашей сестры абсолютно не снимает. Я вспоминаю своих дедушек и бабушек, и ваших наверняка, которые в военные, голодные, в тяжелые годы даже помыслить об этом не могли. Они рожали детей и говорили: Бог дал дитя, Бог даст и на дитя. Так всегда жила Русь. А мы теперь стали стремиться, в общем, конечно, к какой-то комфортной жизни, стали всего бояться, и этого греха, конечно, нам не отмолить, если мы не будем в нем каяться и не будем как-то менять.
Все-таки большинством и средств массовой информации, и теми организациями, которые занимаются исследованием общественного мнения, преподносится такая картина, то, что у нас общество абсолютно проабортно настроено, то, что абсолютно к этому вопросу терпимость, лояльность там, и так далее. Но мы решили этот момент исследовать с поддержкой депутата Государственной Думы Александра Ивановича Фокина. Начали социологические исследования в этом направлении и хотим вот так по всей России действительно понять, как же люди относятся к вопросу жизни человека с момента зачатия до рождения, как относятся реально к абортам, как оценивают слова министра здравоохранения о том, что аборт — это убийство. Да? То есть получается такая очень интересная картина, да? То есть аборты у нас разрешены законом, но при этом министр здравоохранения, профильное такое ответственное лицо самого высшего уровня, говорит о том, что аборт — это убийство. И даже спикер Совета Федерации, по-моему, третий, да, в номенклатуре лицо, тоже говорит, что аборт — это убийство, нужно об этом говорить. То есть получается, у нас на государственном уровне убийство определенной категории граждан разрешено законом. То есть это, ну, в общем-то, кроме как шизофрении, назвать нельзя. И мы хотим все эти вопросы исследовать, также хотим понять, как люди относятся вот к нашей петиции, да, поддерживают ли они вот в большинстве, то есть у нас удалось собрать 1 260 000 подписей, да, как вот в большинстве люди к этому относятся. Знают ли они о том, что гормональная контрацепция и спирали, они абортивны, да, как показывает практика, даже православные многие не знают. То есть все эти вопросы хотим исследовать и руководству страны дать объективную картину общественного мнения, потому что, ну, то, что дает Левада, Центр, ВЦИОМ, ну, на наш взгляд, совершенно не отвечает действительности, да, то есть наши вот до этого, скажем так, точечные опросы в Нижнем Новгороде, в Москве, в Уфе, они показали, что это совершенно не так. Поэтому мы, собственно, приглашаем всех слушателей радио «Радонеж», молодежь к этому проекту подключаться. Информацию можно найти на сайте «Русь-про-лайф», или у нас есть такой простой русский домен, да, «Спаси детей РФ» или «Стоп аборт РФ». Самый простой — «Спаси детей РФ», «Стоп аборт РФ». И там в направлении к деятельности есть соцопросы. Мы приглашаем всех присоединяться, чтобы, с одной стороны, показать власти реальную картину, с другой стороны, когда у нас будет фактура, то есть это будет очень серьезный предмет для обсуждения, да, а если в обществе не обсуждается вопрос, то зачем тогда что-то менять, да, то есть поэтому нужно вопрос обсуждать, нужна фактура.
Высказываться нужно, высказывать,
конечно,
свое мнение.
Да, и третий момент, то, что сами вопросы в анкете, они имеют просветительский характер, то есть многие, в принципе, никогда не задумывались о тех нюансах, которые изложены в анкете. Мы сейчас активно выходим по всем городам, на улице, в парке, да, то есть мы готовы, по всем городам практически есть инициативная группа, то есть одному ничего делать не нужно. Можно просто помочь, пересоединиться и в компании единомышленников выйти вот на такое очень важное, значимое мероприятие.
Прекрасно понимаем, что нас обвинят, что опрос будет ангажированный, что опять вот «Движение за жизнь», вот он собрал 1 000 000 подписей, а сейчас оно соберет опрос в поддержку своего мнения. То есть мы к этому уже заранее готовы, и мы как раз хотим власти показать, чтобы на первом этапе была альтернатива. Вот проводятся опросы, где ставятся вопросы так, ответ получается далекий от научной картины мира. Мы задаем вопросы, опираясь на научную картину мира. И власть, если она захочет разобраться и получить объективную картину, сможет уже провести неангажированный опрос общественного мнения. Но само по себе, сама дискуссия по этому вопросу, вот о чем говорил Евгений, очень полезна, потому что это и есть просветительская работа. Проблема абортов, она такова, это социальное зло, которое чем больше его обсуждают, тем полезнее для того, чтобы эта проблема исчезла. В отличие, например, от проблемы содомии. Да, чем больше ее обсуждаешь, тем больше этот грех распространяется. То есть вот здесь вот ключевое отличие, и поэтому про тему абортов никто не хочет говорить. Потому что сам разговор о ней, он неприятен. Он вытаскивает за собой другие закореневшие проблемы, вот, существующие в семьях, в обществе. Люди, конечно же, не хотят решать проблемы, не хотят от них отгородиться. Но, с другой стороны, именно вот решение проблемы и позволяет стать источником следующего этапа в развитии человека и общества в целом.
При этом уникальность нашего соцопроса, в отличие от всякого Левада, центров ЦИОМа, что мы стараемся все делать максимально публично, то есть максимально под фото-видеосъемку, то есть у нас есть специальная группа ВКонтакте, во многих населенных пунктах это проводится, масса фотографий, масса живых людей, масса добровольцев, то есть чтобы нам потом не говорили, то, что вот мы сели там у себя там дома, нарисовали эти анкеты, и вот тут преподаем какую-то, ну, нашу картинку мира. Нет, у нас вот максимально все объективно, публично, и никто из тех, кто в настоящее время серьезно занимается соцопросами, так не делает.
Что касается ангажированности, уж кто бы говорил, правда, вот не знаю, как сейчас это в школах, но вот совсем еще недавно мы против этого все тоже боролись, потому что в школах был абсолютно законный этот секс-просвет, когда им чуть ли не с 10 лет начинали объяснять, для чего нужны там всякие, ну,
обычно,
средства.
Обычно на дворе шапка горит, и кто обвиняет других в ангажированности, это, да, чаще всего как раз, да, так и поступают.
И потом тоже и преподносится это все. Вот я опять же видела в эфире такой сюжет, какая-то пациентка там с обидой говорит: ну что это такое? Вот я пришла, меня отправляют на беседу к священнику.
Вот этот белгородский случай, когда епархию обвинили в том, что там,
да, кстати,
какое-то,
да,
что там какое-то принуждение существует, что там заставляют, а речь-то идет на самом деле о помощи, о духовной помощи тем, кто эту помощь хочет принять. То есть ведь вот это же не навязывается всем, это речь идет про
тех... А извращается так, как будто всех там поголовно гонят сначала.
Не только духовно, и материально. И вещевая, и продуктами, и всем остальным.
Да уж, да, Белгородская в этом смысле молодцы. Они по многим тем показателям, просто флагманы у них,
да, там,
только учатся.
Там губернатор поставил во главу угла именно прирост населения, то, что, собственно говоря, и должно быть задачей любого государства.
Конечно. Когда у нас, наконец, это все вообще встанет во главе нашей государственной политики, общегосударственной.
Это же однозначный индикатор вообще ситуации в обществе. То есть, если общество в порядке, если социально-экономические какие-то вопросы решены, то люди хотят, ну, действительно, плодиться и размножаться. Конечно, нужно это ставить во главу угла, чтобы основным вопросом было увеличение численности населения. Ну, как это было, вот можно оценивать там предыдущих, скажем так, верховных правителей России. Да? То есть, совершенно однозначно видно, что кто занимался страной, да, у того население, в то время население растет.
Да.
Где какие-то смуты, там совершенно другая ситуация.
Там и геноцид даже. Есть у этого ведь и другая сторона медали. Сейчас очень много стало вот таких болезней. Ну, очевидно, грех, конечно, умножает наши болезни. Очень многие женщины лечатся. Бесплодие – это тоже очень большая статья расходов семьи, которая хочет иметь ребенка и не может иметь ребенка. И я думаю, что государство тут тоже должно помогать, потому что знаю такие примеры, когда люди, ну, просто влезают в кредиты уже из последних сил, что называется, предпринимают какие-то усилия, лечатся, ездят за границей.
Да, у нас проблема в том, что те, кто хотят иметь детей, очень часто не могут, а те, кто могут, очень часто не хотят иметь
детей.
Вот, увы. А на самом деле тех, кто и хотят, и может, их не так много. Это действительно комплексная проблема.
И встает вопрос, опять же, ЭКО. То есть люди сначала делают несколько абортов, потом становятся бесплодными, потом либо за государственный счет, либо за свой счет, а за государственный счет тоже очень активно делаются, да, ЭКО. Что такое ЭКО? Делаются там порядка 10 эмбрионов, выбираются 1-2 лучшие.
Остальные убивают.
Остальные просто попросту сливаются. Нам, конечно, говорят, что их какое-то время хранят, там, но там за хранение платить тоже нужно. А кто будет платить? Все это убитые люди.
То есть проблема настолько сложна и многогранна, что я даже не представляю, как этим может заниматься общественное движение.
Ну вот в связи с защитой прав ребенка у меня такой вопрос, что вот, например, если семьи многодетные, и у них, например, возникла какая-то финансовая так трудная ситуация. Вот в нашей стране сейчас есть такая тенденция к тому, что детей у таких семей отнимают, и вот ювенальную юстицию хотят ввести вот в нашей стране. Как вы относитесь к этой проблеме?
Конечно, проблема есть, но нам кажется, что все-таки с одной стороны она немножко преувеличена, да, и сравнивать эту проблему с проблемой абортов, это несколько несопоставимо. Но, конечно, мы стараемся оказывать помощь по мере силы, возможностей, и на самом деле таких организаций очень много, но, конечно, всем нужно к этому вопросу подключаться.
Наше движение тесно сотрудничает с родительским сообществом, которое вот решает эту проблему. И мы тоже прекрасно понимаем, что эти деньги, которые тратятся государством на приюты, вот эти государственные приюты, этих денег хватило бы многодетной семье, надо бы жить вообще не работая. То есть и здесь получается парадокс, что государство выделяет огромные средства на вот эти приюты, а многодетным семьям нет поддержки. Но опять я бы вот подчеркнул, что если мы начнем все только валить на государство и искать виноватых где-то, то мы никогда не решим проблему, потому что нужно начинать с себя, начинать со своей личной ответственности. У народа, который не хочет детей, отказывается от рождения детей, причем не только в результате абортов, но и просто использует контрацепцию любых видов, да, он таким образом отказывается от детей вообще, и неудивительно, что потом появляются какие-то дяди и тети, которые уже рожденных детей у этого народа забирают. То есть в этом смысле
все
очень взаимосвязано. Соответственно, если будет переоценка отношения к детям, то она скажется на всем. И тогда совсем, ну, попробуйте на Кавказе у кого-то отобрать ребенка.
Да там и детских домов, да, говорят,
вообще,
нет.
И вообще в мусульманских регионах. То есть там об этом речи не стоит. Почему-то детей отбирают именно у русских семей, у православных семей. В постправославном обществе отбирают детей у православного населения.
Тут нужно вспомнить, что мы 10 марта, накануне выборов, совместно с Ассоциацией родительских комитетов и сообществ и движением 40-40 и другими организациями проводили в президент-отеле съезд родителей России, на котором все вот эти вот вопросы обсуждались, поднимались, то есть составлена большая такая вот резолюция на имя главы государства. Мы, движение «За жизнь», предложило создать общественный совет по повышению рождаемости и защите традиционных ценностей, потому что получается, что вопросами многодетности, вопросами, связанными с родительской темой, да, занимаются наверху зачастую люди, которые бездетные или которые там не хотят иметь детей, да, то есть это нам кажется неправильным. То есть, конечно, такими вопросами нужно, чтобы занимались люди, представители общественности, которые вовлечены в это, многодетные, которые постоянно занимаются этим вопросом, которые реально погружены в проблематику.
Да, и мы знаем, что все-таки, к сожалению, наверху интересы лоббируются противников семьи. Что уж тут греха таить?
Да, очень это часто правда. Возникает конфликт интересов, и там ту же тему ЭКО продвигают коммерческие структуры, которые зарабатывают на суррогатном материнстве.
Как то и финансирование есть... детских домов. Это выгодно определенным там кругам образованцев, как это принято
Но
говорить.
Но опять, вот я бы вот на той же самой мысли заострил внимание, что... Если мы будем искать проблему вовне, а не в себе, то мы не сдвинемся с мертвой точки. И мы в этом смысле призываем всех радиослушателей к собственной активности, потому что если мы не будем активны, если мы не будем понимать, что от нас зависит очень многое, то просто-запросто мы завтра будем жить уже не в своей собственной стране, а в той стране, которой управляют другие люди. И в этом смысле вот у нас есть сейчас такой, даже сложно назвать проектом его, это крестный ход, царский крестный ход за жизнь и семью, который уже полтора месяца находится в пути и будет еще 2,5 месяца идти до Ганиной ямы, а он вышел в день отречения, ну, так называемого отречения вынужденного императора Николая II от престола, в день явления Державной Божьей Матери, и он идет до момента царской смерти мученической.
Как то раз есть, к столетию.
То есть вот эти 4 месяца, это вот как бы символически те полтора года, когда царская семья проходила свою Голгофу вплоть до смерти. И сейчас ситуация такая, что на крестном ходе идет всего там 12-16 человек, иногда некому нести иконы, и получается, что вот мы понимаем, что столько проблем в обществе, да, а мы сами при этом не делаем ничего для того, чтобы наши усилия получили максимальный эффект. Ну, верующие люди, которые вот слушают радио Радонеж, они понимают, что самый максимальный эффект – это, конечно же, от молитвы. И, конечно же, от соборной молитвы. Крестный ход – это именно вот деятельное покаяние. Это соборная молитва, которая не раз спасала нашу страну в годины самых тяжелых бед. И сейчас у нас вот в целом страна, она балансирует на грани мира и войны. Мы слышим, то там из Америки прилетит какая-то информация, то из Израиля, то из Лондона, да, и все негатив именно в адрес нашей страны. Вот он действительно сейчас возможность помолиться нашим святым последнего времени, то есть ближайшим к нам по времени святым новомученикам царской семье, которые как раз и являются собой образ многодетной семьи. Их было ровно 7, 5 деток, и причем убили их всех тогда, когда никто еще из дочерей не успел выйти замуж, да, то есть убили всю русскую семью, которая стояла во главе государства. И это была как бы самая низкая точка в нашей истории, когда убивают детей, с этого началось самоистребление нашего народа, убили семью, но таким образом сделали икону русской семьи. И молитва перед этой иконой, молитва перед царственными мучениками, это то, что сейчас может дать именно силы для всех наших многодетных семей, а у кого их нету, для того, чтобы создать многодетную семью, чтобы искупить грехи, которые имеются у каждого в роду, потому что проблема, ну, взять только одну проблему абортов, она практически в каждой семье, в каждом роду была. Соответственно, если даже вы лично не виноваты в этом, то это прекрасная возможность пройти, помолиться за всю родину и за ваш собственный род, за вашу собственную семью, за ваших детей, за ваших внуков, чтобы у них не было последствий от тех грехов, которые были в предыдущих поколениях. Конкретный совершенно такой вот призыв.
Возможность, да. Как раз «Царский крестный ход за жизнь и семью». Наша передача выходит в эфир 10 мая, в четверг. И давайте вот расскажем дальше, где он будет, чтобы люди, если хотят, могли присоединиться к нему.
Осталось немного городов, где вы имеете возможность вот присоединиться. Это город Уржум 2-4 июня, как раз вот в дни День защиты детей 1 июня. И вот рядом по времени это Кировская область, это вот Уржум. Потом следующий крупный город, это будет город Ижевск, это в середине июня. То есть 15 по 18 июня будут мероприятия в городе Ижевск в Удмуртии.
То есть крестный ход приходит, там какое-то время прибывает, проходит, да,
его
акции, концерты.
Его торжественно встречают, молебен, провожают, да, молитва идет, молебен о прощении греха убийства детей в утробе. И можно потом проводить крестный ход, пройти с ним 1, 2 или 3 дня. Потом крестный ход придет в Первоуральск, Екатеринбургской области, и уже в самом Екатеринбурге 15-16 июля он сольется с, вот, с огромным крестным ходом, который пойдет из Екатеринбурга на Ганину яму. И в этом смысле Екатеринбург символичен еще и тем, что там в 2012 году вскрылось такое событие, как были выброшены дети до рождения, называющиеся эмбрионами, да, а в медицине это медицинские отходы класса Б. Вот такое страшное название. И в Екатеринбургской области есть такое захоронение под городом Невьянском. То есть, и вот мы думаем провести какую-то акцию из Екатеринбурга, из Ганиной ямы, где были похоронены царственные мученики, к вот этой вот новейшей яме в Невьянске, где были похоронены несколько сот убитых младенцев. Поэтому вот всех призываем поучаствовать в крестном ходе, и можно присоединиться на любом этапе и посильно на 1 день, на 2 дня, на 3 дня оказать помощь крестному ходу тем, кто уже идут. Это героические люди, которые идут 4 месяца. Я сам вот по нескольку дней, многие люди по нескольку дней принимают участие, а здесь люди идут на протяжении всех 4 месяцев. Давайте им поможем.
Но Сергей сказал вот о самых крупных населенных пунктах, а подробнее маршрут можно посмотреть на сайте крестного хода царскийкрестныйход.рф. То есть там на главной страничке есть маршрут, и очень много небольших населенных пунктов, где тоже можно присоединиться, и мы уверены, что там, вероятно, есть на слушателя радио Радонеж, можно выбрать наиближайший населенный пункт и поучаствовать.
Ну, а те, у кого нет возможности интернета, может быть, есть какой-то контактный телефон?
Контактный телефон, да. Есть 2 телефона. То есть вот непосредственно координатор крестного хода 8-926-439-48-32. 8-926-439-48-32. Это как раз Сергей. И есть общий телефон «Движение за жизнь». 8 495 8-255-07-33.
Я благодарю сегодняшних участников, координаторов и членов Совета общественного движения «За жизнь» Сергея и Евгения Чеснокова. К нам присоединилась также журналист Анна Гончарова. Я надеюсь, что мы будем встречаться в нашей студии, обсуждать проблемы, вопросы с тем, чтобы это уже стало нашей постоянной темой, и мы привлекали к участию в этом движении как можно больше наших соотечественников. Благодарю вас и до новых встреч.
Спасибо вам.
Спасибо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Эту же острую, болезненную тему борьбы с убийством детей в утробе продолжит протоиерей Николай Булгаков, настоятель храмовой и медержавной иконы Божией Матери в городе Жуковский.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Есть тема, которая у нас в обществе остается очень острой, потому что она связана с нашей жизнью, с семейными вопросами и, прямо скажем, с грехом нашим человеческим, ибо мы все люди, увы. Вопросы возникают и обсуждаются с разной степенью остроты о запрете абортов. И, конечно, это явление очень печальное, грустное, которое требует очень внимательного отношения общества каждого из нас. И, конечно, такое явление, которое является абсолютным злом, конечно, должно быть в обществе отрицательно оценено и даже запрещено. Как запрещено вообще убийство человека, как было в нашей стране и при царе, и в советское время. Но думается, что одного только внешнего запрета абортов мало для того, чтобы переломить ту демографическую катастрофу, которую переживает наш народ сейчас, для того, чтобы начался прирост, заметный прирост русского народа. Как тогда было, вот и мы знаем, во время правления, например, святого царя-мученика Николая Александровича, и в советское время, когда были аборты запрещены с 1936 по 1955 годы. Нужно ведь бороться не только со следствием, с абортами, но прежде всего с их причиной. Если вводить наказание за аборты, а при этом продолжать развращать людей в средствах массовой информации, развращать молодежь, детей, то это будет издевательство над народом. Одной рукой развращать его, да еще бороться с церковью, которая говорит правду о том, что означает на самом деле иностранное слово «аборт», то есть убийство полноценного человека. А другой рукой при этом наказывать за последствия этой самой обработки. Нет, нужно, чтобы этой обработки не было. Запрещая аборты, необходимо, думается, и ввести нравственную цензуру в средствах массовой информации. И слово «цензура», оно не имеет абсолютно отрицательного значения, как не имеет абсолютно отрицательного значения вообще ограничения чего-либо в обществе. Например, светофоры, когда показывают красный свет, ничего в этом страшного нет. Наоборот, если не будет светофоров, например, на дорогах, то неизбежны аварии и гибель людей. В советское время, когда аборты были запрещены, была и полная цензура на разврат, мы помним это. Возьмите любой кинофильм тех лет, даже для взрослых. Его можно спокойно показывать детям любого возраста. В Российской империи и в Советском Союзе было совершенно другое положение в обществе, был другой уровень нравственности. И наш народ тогда не вымирал, а умножался. Вот, помнится, такое было выражение в советское время. «Ты ставишь свои личные интересы выше общественных». Это было такое, знаете, обвинение. И это было перед войной, и после войны, не говоря уже о военном времени. Оно не терпело оправданий, этим было все сказано. А потом все стало меняться постепенно. Стал набирать силу культ личности отдельного человека, краеугольный камень идеологии шестидесятничества, вообще либерализма. С каким пафосом тогда обличалось понятие «простой советский человек»? И что же? И личность с ее интересами, запросами, которая вроде бы стала возвышаться над обществом, над страной, стала мельчать. И все вообще в нашей жизни стало мельчать, размываться, разваливаться. И прежде всего нравственные устои. И, наконец, развалилась великая страна. Хотя никому из простых людей, ее населявших, это не было нужно, и ничего хорошего не принесло. Это вроде бы странное явление, на самом деле понятно и объяснимо. личность отдельного человека с его интересами и переживаниями, какими бы важными, глубокими, сильными они ни были, не может быть больше всего общества, всего народа, всей страны, совокупности всех людей ее составляющих. Масштаб другой. И когда на пьедестал возносятся желания, потребности, прихоти одного индивидуума, его пресловутые права, права человека, ничем не ограниченные, и забываются его обязанности, его долг перед страной, перед обществом, семьей, предками, историей, перед Создателем, перед самим собой, жизнь начинает идти по принципу «я так хочу, все позволено», и нравственность этой самой личности начинает стремиться к нулю. И разваливается не только страна, с нею или прежде всего разваливается человек. Вершиной советского времени была, несомненно, Великая Победа. Она, как видим, остается нашей вершиной и до сего дня. Но при этом это была вершина тех личностей, которые проявляли в этом испытании свои высшие человеческие качества. Недаром для наших ветеранов те огненные испытания, при которых им пришлось полностью забыть о себе, даже если у них не было другого выбора, идти или не идти на войну, стали самым дорогим событием всей их личной судьбы. Это социально-психологический парадокс, так сказать, парадокс в кавычках, которого так боится либеральное мировоззрение, которому кажется, что человек свободнее всего, когда думает, что над ним никого нет, что он превыше всего и может делать то, что пожелает. На самом деле личность деградирует, когда ей все позволено. И личность обретает подлинную силу, идет вперед, когда забывает о своих интересах ради большего, ради великого. Этот парадокс полностью проясняется при свете Евангелия. В Евангелии от Матфея мы помним такие слова, глава 16, 25 стих. «И же аще хочет душу свою спасти, погубит ее, и же аще погубит душу свою мне ради, обрящет ее, говорит Господь». Эгоист вроде бы делает все для своей пользы, а на самом деле все теряет, теряет самого себя. Жизнь не имеет смысла без отдачи себя, без любви. Чем руководствуются защитники абортов? Интересами женщин? Принципом свободы? Нет. Правом на грех. Причем так, чтобы никто не называл его грехом. А грех, он против и свободы, и всех женщин, детей, всех людей. Об этом тоже сказал Господь. «Всяк творяй грех, раб есть греха». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 34 стих. То есть понятие свободы неотделимо от понятия греха. Там, где есть грех, не может быть свободы. Грех – это все, что против любви, против жизни. Святитель Феофан Затворник писал, «Любовь уничтожается беззакониями. Чем больше грехов, тем меньше любви. Где все грехи, там не ищи любви». Стало быть, кто взыщет распространение любви и сокращение нелюбви, тот должен позаботиться об умалении грехов и сокращении области грехолюбия. Вот настоящее начало гуманности. Конец цитат Святителя Феофана Затворника. Все разговоры о правах человека, о праве женщины самой решать, рожать или не рожать, лицемерны, если миллионы живых людей, ни в чем не повинных, не имеют права родиться и жить. Аборты построены на лжи, на лукавых формулировках, на том, что якобы с момента зачатия в утробе матери живет еще не человек, а кто же? Что этот плод становится человеком постепенно, на каком-то сроке, или что якобы человек – это только его тело, что душа – не главная часть человека, в том числе и растущего в утробе матери. И потому человека можно убить, прерывать беременность, это называется, и человека не будет. Как и не было до зачатия, то же самое, мол, вернулось, что и было до зачатия. Неправда. Человек убит, душу не убьешь, и что с ней будет? А душа, по Евангелию, ценнее всех богатств мира. Недаром в церкви празднуется Благовещение Пресвятой Богородицы за 9 месяцев до Рождества Христова. Празднуется зачатие Святой Праведной Анной, Пречистой Девы, зачатие Святой Праведной Елисаветы Иоанна Предтечи. Также и самоубийство построено на этой лжи. Якобы души нет, убил себя и все кончилось. Нет, не кончается. Начинаются самые страшные муки, какие только бывают. Муки души самоубийцы. Избави Бог. Вот какую важнейшую правду о жизни открывает нам Церковь. Если знать правду о том, что на самом деле стоит за этими словами «аборт», «прерывание беременности», стоит убийство родного ребенка, то тогда это преступление станет совершенно невозможным. Это все выдумки клерикалов, средневековье, мракобесие, то, что аборт – убийство человека. Нет. Священники хорошо знают, с чего начинают исповедь женщины. Какой грех они считают главным? Что мучает их больше всего? Всю жизнь. Почему они его совершили? Их обманули. Они не знали, что такое аборт. Что за этот страшный грех приходится расплачиваться уже здесь муками совести, не говоря уже о жизни будущей. И никогда бы не сделали этого, если знали бы правду. Увы, и в советское время правды об этом не говорилось. Душа человека чувствует правду. Она болит от греха. Человека мучает совесть. Она опровергает хитрые построения идеологий, даже если они выглядят простыми и привлекательными, вроде того, что свобода – это возможность сделать все, что захочешь. Но нет для нас ничего не свободнее, чем муки совести. Так что нужно снять цензуру на правду об абортах, дать слово врачам, которые скажут людям, прежде всего молодежи, что это такое, дать слово женщинам, которые расскажут о последствиях этого страшного, непоправимого шага. Мне говорила наша прихожанка, опытный врач, что по историям болезней молодых женщин, по ухудшению состояния их здоровья, можно было заметить, что сделан аборт. И когда она спрашивала об этом, они подтверждали ее догадку. Церковь, каждый человек, старающийся вести духовную жизнь, хорошо знает, какая лютая духовная брань ведется дьяволом и его слугами, бесами, против целомудрия, против семьи. Сегодня каждый священник постоянно сталкивается с тем, что дьявол бьет по семье уже прямой наводкой. Не зная этого, невозможно здраво рассуждать о том, что такое аборт и как к нему относиться нашему обществу. Нигде так не видна лживость и пагубность для народа греха либерализма, как в вопросе об абортах. Аборт – это преступление, которому не должно быть места в нашей жизни, ни при каких обстоятельствах. А поскольку у каждого ребенка должны быть папа и мама, то супружеские отношения, в результате которых всегда может появиться на свет новый человек, должны быть в законном браке. А чтобы это было так, в обществе должен быть дух целомудрия, высокий авторитет девства, семьи, жертвенности и, соответственно, запрет на все, что развращает людей любого возраста. Нужно помогать семье, помогать супругам хранить верность друг другу, хранить чистоту мыслей и чувств, чистоту отношений. Это, как мы все знаем, совсем непросто. И это важнейшая государственная задача, вопрос жизни нашего народа. Святитель Феофан Затворник предупреждал еще в XIX веке. Он писал, как развратился Запад. Сам себя развратил. Стали вместо Евангелия учиться у язычников и перенимать у них обычаи. И развратились. То же будет и у нас. Начали мы учиться у отпадшего от Христа Господа Запада и перенесли в себя дух его. Кончится тем, что, подобно ему, отшатнемся от истинного христианства. Но во всем этом ничего нет необходимого определяющего на дело свободы. Захотим и прогоним западную тьму. Не захотим и, конечно, погрузимся в нее. Конец цитаты святителя Феофана Затворника. Европа отказалась от Христа, это мы видим уже сегодня. Она перестала следовать за ним, взявши крест свой. Отказалась от крестоношения, как смысла жизни. Возрождение, гуманизм, просвещение, социализм, коммунизм, фашизм, демократия, либерализм, что угодно, только не исполнение его заповеди. Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой, и по мне грядет. Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих. А Россия взяла и несет крест свой. Россия на Голгофе, как говорил протоиерей Николай Гурьянов. Она не отказалась от Христа, даже пройдя через невиданные гонения на веру. Несомненно, против введения нравственной цензуры будет в этих самых СМИ много шума. Но при этом, несомненно, одобрение народа, который давно устал от этой грязи. Так зачем же оглядываться на этот шум, слушать его? Нам страна нужна. Это наша горячо любимая Родина. За нее наши отцы, деды и прадеды кровь проливали, не жалея живота своего. Нам важно процветание и умножение нашего народа. И не только численное его увеличение, но еще важнее чистота его души. Наше дело правое. Отступать некуда. Позади народ. Позади наша история. Все наши предки, которые оставили нам великое наследство, надеются, что мы его сохраним и приумножим. Пресвятая Богородица, спаси нас. Все святые земли русские, молите Бога о нас.
В студии радиостанции «Радонеж» был протоиерей Николай Булгаков, настоятель храма во имя Державной иконы Божией Матери в городе Жуковске.